Так давайте сосредоточимся, внутрь смотрим, там должно быть тихо, тихо, спокойно. Глазки закройте и смотрите внутрь, и наводите там тишину. С сердцем побеседуйте, а теперь вместе с сердцем пожелайте друг другу духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. Друг другу пожелайте. Желаю всем присутствующим, а потом желаю всем отсутствующим, всем близким по духу на нашей планете духовных успехов, здоровья, счастья. Так планету охватили, всем пожелали. Остальное человечество, которое не нашло путей к свету, пожелайте ему найти путь к свету. Я желаю всему человечеству нашей планеты найти путь к свету. Теперь каждый благодарит силы света. Благодарю наших великих космических учителей, создателей нашего сознания, и более всего благодарю величайшего владыку Логоса нашей Солнечной системы, то есть Матери Мира и Отца Мира. Благодарю. Мы с вами сейчас в физическом мире существуем. А вот если окажемся в мире огненном, то там нет теней. Нетрудно представить себе это, если даже на Земле можно соответственно расположить источники света. Светоносность всех частей огненного мира дает непрерывное свечение. Также там непрерывно и открытое сознание, ибо там сна уже нет. Ну, со сном мы расстались, когда расстались с миром физическим. Там сон не нужен. Такая напряженность возможна, когда внутренний огонь уже вполне соответствует космическому огню. Но при полной гармонии напряжение уже не ощущается. Некоторых пугает напряженностью. Вот там мы напрягаемся, тут напрягаемся. Оказывается, при полной гармонии напряженность ощущаться уже не будет, ибо она становится напряженность, как само собой разумеющееся явление. Также вполне справедливо назвать музыку сфер песней огня. Разве не огненные вибрации созвучат? И не есть ли это звучание питанием, излучениями? Вот в будущем твердой пищей питаться не будем. Жидкой тоже. Будем питаться звуком, цветом, светом. То есть разными энергиями. Поэтому здесь владыка и говорит нам, что звучание в мире огненном – это питание. Но питание разнообразное. Различные излучения. Точно так, как в этом мире мы тоже, каждый человек ест то, что ему ближе. Одно ест, другое не ест и так далее, и так далее. И диеты всякие устанавливают. Там это тем более. Так, когда мы именуем Агни вратарем, и понимаем связь неизреченную, тогда мы тоже звучим. Можно и здесь звучать, здесь, в этом плотном мире, хотя на мгновение. Тогда все земные привычки делаются ненужными. То есть, если огонь в человеке есть, он будет звучать. Так в сердце следует утверждать все искры огненного мира. Пусть обычаи земные заменятся огненной истиной. Обычаи земные пусть заменятся огненной истиной. Вспомним миф о происхождении гор на нашей планете. Когда планетный создатель трудился над оформлением тверди земной, то он устремил внимание на плодоносные равнины, которые могли дать людям спокойно хлебопашество. Но Матерь Мира сказала: «Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торговлю. Но когда золото загрязнит равнины, куда же пойдут чистые духом для укрепления? Или пусть они получат крылья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от золота». И Создатель ответил: «Рано давать людям крылья. Они понесут на крыльях смерть и разрушение. Но дадим им горы. Пусть некоторые боятся гор, но для других они будут спасением. Так различаются люди земные на равнинных людей и на горных». Видите, Мать Мира уже знакома была с преследованием ее князем тьмы, поэтому это предусматривало уже тогда еще. Теперь можно помнить эти мифы, предусмотревшие заражение планеты. Действительно, почему так мало исследует химизм воздуха? Можно даже земными аппаратами уловить сгущение гибельных веществ. Конечно, не всегда эти токи будут нащупываться. Так же, как снимки тонкого мира не всегда будут удачны. Но при терпении можно уловить многое. Мир огненный нелегко поддается земному наблюдению. Но мы здесь знаем о заражении воздуха, атмосферы химическими ядами. А есть более страшные яды – астральные. Напомним миф о происхождении молнии. Создателю сказала Матерь Мира: «Когда закроется земля темными пеленами злобы, то как будут проникать спасительные капли благодати?» И Создатель отвечал: «Можно собрать потоки огня, которые могут прободать любую толщу тьмы». Матерь Мира сказала: «Действительно, искры огня Духа Твоего могут дать спасение. Но кто же соберет и сбережет их на потребу?» Создатель ответил: «Деревья и травы сохранят мои искры. Но когда листья опадут, то пусть Деодар и сестры его на весь год сохранят свои приемники огня». Так в разных мифах отражалась связь с высшим миром. Всюду отмечалась забота о человечестве и о всех тварях. Также священнослужители древние заботливо блюли правильное распределение творящего огня. Это делали священнослужители древние. Сейчас человек скрещивает без надлежащего надзора плоды растения. Но следует длительными опытами наблюдать, как лучше всего сохранить огненное вещество. Невозможно легкомысленно вмешиваться в творчество природы. А мы сейчас про ГМОшное безобразие слышим, да? Вот Владыка здесь предупреждает еще когда нас, в начале 20 века, о том, что невозможно легкомысленно вмешиваться в творчество природы. И что? Послушали двуногие его? Нет, конечно. Лучшие советы могут быть поданы из мира огненного. Но следует искать эту благодать. Лучшие советы могут быть поданы из мира огненного. А как ты оттуда совет-то получишь? если внутри у тебя огня нет? Подобное к подобному. Без огня в огненном мире тебя никто не услышит. Поэтому надо было работать над тем, чтобы огонь привести, для того, чтобы наладить связь. Хотя бы на тот момент, на момент получения совета. Лучшие советы могут быть поданы из мира огненного. Деревья и травы сохранят мои искры. Но когда листья опадут, пусть Деодар и сестры его на весь год сохранят свои приемники огня. Тут человек сравнивается с растениями. Есть люди, у которых нет связи с высшим миром. Листья все опали с них давно. А есть такие, у которых круглый год стоят хвою имея на себе. Видели такие растения? Теперь вы уже не удивляетесь, что битва продолжается долго, ибо расширение сознания расширяет пределы сущего. Именно было бы легкомысленно думать, что восставший против света был бы слабосильным. Нужно уметь представить, что сила света не по слабости не кончает врага, но из желания не нарушить преждевременно равновесие планеты. Немногие могут представить, что мощь создателя планеты считается с физическими условиями. Но уже можно видеть, как нарушены гармонические вибрации, планета содрогается в толчках жара и холода. Потому советую равновесие духа. Там, где нарушается основание, там нужно особое присутствие духа. Даже в распространенных книгах читаете о переменах климата, об изменении материков, об изменении течений. Пусть будет там много неточности, но наука космических светил точна. Пусть не думают, что пророчества ошибаются. Пророчество от мира огненного. Битва продолжается долго, ибо расширение сознания расширяет пределы сущего. Было бы легкомыслием думать, что восставший против света был бы слабосильным. Но если Люцифер был космическим учителем, то, естественно, обладал довольно большой мощью. Нужно уметь представить, что силы света не по слабости не кончают врага, но и желание не нарушить преждевременно равновесие планеты. Видите, опять причина. Некоторые, когда начинают интересоваться этими вещами, вопрос такой задают: а чего это силы света столько терпели этого предателя? Как кости у нас появились, нам с вами физическое тело выдали 9 миллионов лет назад. Вот с того времени, даже, видимо, чуть раньше, середины третьей коренной расы, он стал все больше и больше диверсантом и предателем таким. То есть капиталист создавался духом этого князя тьмы. Все ужасы на планете – это его работа. Немногие могут представить, что мощь создателя планеты считается с физическими условиями. Поэтому время тяжкое, и великий учитель советует равновесие духа внутри устанавливать и сохранять его. А там, где нарушается основание, там необходимо особое присутствие духа. А у нас что? Вместо духа грубой материи присутствует физической. Агни-йога требует особой находчивости. Она не может проявляться через физическую механику, которая является в разных степенях при других йогах. Такая стихия, как огонь, казалось бы, должна учитываться физическими законами не менее других стихий. Но сущность Агни подчинена таким тончайшим законам, что физически она несказуема. Так нужно прилагать всю утонченную находчивость, чтобы следовать за огненными знаками. Потому можно усмотреть, как часто посылаемы иерархией огни, Но люди не пытаются уловить и применить огни, посылаемые иерархией света. Уложение огненное или устав огненный лежит в основании жизни человеческой. Что за уложение? А это, оказывается, зачатие, рождение и все акты, подлежащие огню. Они не вызывают почему-то удивления, именно как проявление несказуемого. Можно много бродить среди механических построений, но двигаться в будущее можно лишь познаванием огни. Когда умертвятся целые материки, то как же найти новое жилище без новой энергии? Необходимо подготовить духовное сознание к большим земным переворотам. Это в лучшем случае. Но если мы встретимся у последней черты в прежней черной ненависти друг к другу, то люди тогда будут лишь пороховым погребом. Так находчиво, пока не поздно, помыслим об огне. Видите, как сказано, когда умертвятся целые материки. Чувствуете? Материков не будет на планете, кроме Сибири. Когда умертвятся целые материки, то как же найти новое жилище без новой энергии? То есть надо огнем запасаться? Необходимо подготовить духовное сознание. А где оно? Духовное сознание-то где оно? Вон, посмотри, миллионы сейчас, походи, поинтересуйся, как у тебя с духовным сознанием. Вопросы позадавай. Интервью такое возьми. У сотни, двух там, тысячи возьми. И чего? Оказывается, никто не знает про это. Духовное сознание. Материальное сознание, пожалуй, сколько угодно. На каждом шагу. Куда ни плюнь, не промахнешься. Везде, понимаете, грубо материальное и физическое сознание. Сколько угодно его, этого сознания. А где духовное? А оказывается, вот когда глобальная катастрофа, то к этому надо подготовить духовное сознание. Подготовить духовное сознание к большим земным переворотам. Это в лучшем случае. Понимаете? А если духовного сознания нет, то встретимся у последней черты в прежней черной ненависти. Потому что если сознание материальное, то каждый враг другому, у которого тоже материальное сознание, и даже пусть духовное, ему все равно. Даже все, у кого материальное сознание, это враги друг другу. Поэтому владыка и говорит: если мы встретимся у последней черты в прежней черной ненависти, а что такое ненависть? Что это такое? Ненависть, помните, да? Откуда она взялась? Что она из себя представляет, ненависть? Ненависть – это отсутствие любви. Когда нет любви, обязательно будет ненависть. Вот и все. Вы эти вещи должны знать. Или вы знаете, а мне подсказать не хотите? Вдруг я не знаю. Так вот, оказывается, прежней черной ненависти встретятся те, у кого любви не было. А раз духовного сознания нет, а духовное сознание – это сознание любви. Так вот, у последней черты встретятся люди, они уже являются с таким сознанием пороховым погребом. Вот что нас с вами ждет. Видите, сколько зверств сейчас на планете? Психологи российские жалуются, что сейчас звереет с каждым месяцем население России все больше. Но за рубежом там зверства еще больше. Не слышали, нет? Не излишне указать людям, что они отставили самое прочное мышление о будущем. Ну, владыка решил напомнить людям Земли, что они отбросили самое прочное мышление о будущем. Миф о золоте уже напоминался. Уже говорилось о времени, когда мысль о золоте станет настойчивой и покажет, как близко время огня. Огня, явленного антипода золота. Люди часто читали об огненной гибели планеты. Уже 2000 лет тому назад указано, что огонь пожрет эту землю. Уже многие тысячи лет тому назад патриархи мудрости остерегали человечество от огненной гибели. Но наука не обращала внимания на многие знаки. А наука-то чья? Откуда она взялась? Кто ее выкармливал, кто ее содержал и по сей день содержит кто? Науку. У них что, у ученых, у самих деньги, что ли, есть? Нету их. Значит, на чьи деньги они живут и работают? На деньги буржуев, капиталистов. На деньги сатаны. Его нет, а они-то еще есть, сатанисты. Поэтому наука и не обращает внимания на многие знаки. Никто не желает думать в планетарном масштабе. Так мы говорим перед грозным временем. Можно не упустить час последний. Можно подать помощь. Но ненависть не будет врачом. Чувствуете, да? Обращайте внимание на так называемые переходные состояния организма. Так состояние между сном и бодрствованием дает очень значительные наблюдения. Можно заметить, как среди земного мышления как бы врываются обрывки мыслей какого-то иного порядка, и предметы как-то вибрируют, и земное созерцание изменяется. Мало кто допускает мысль, что этот другой порядок созерцания – это мышление тонкого и даже огненного мира. Лишь мир явленный исчезает, тогда пробуждается голос мира тонкого. Видите, с человеком такое происходит иногда. Как среди земного мышления у него вдруг появляются какие-то обрывки мыслей иного порядка. Оказывается, иной порядок, другой порядок. Это врывается мышление тонкого или даже огненного мира. И лишь мир явленный, то есть физически исчезает из сознания, тогда пробуждается голос мира тонкого. Среди различных переходных состояний можно заметить молнии высших миров. Так следует внимательно подмечать особенное звучание. Среди земных условий не следует погружаться в эти проявления, ибо равновесие прежде всего. Но вмещение расширенного сознания должно находить место явлению всех трех миров. Лишь таким образом приучимся к пониманию мысли огненной. Огонь, как видимая стихия, часто мешает признать мысль огненную. Но появление огни не есть спичка. Но каждое огненное явление прежде всего рефлектирует на мысленный процесс. При этом обращайте внимание на само возникновение огня видимого. Яркая энергия клубится и вихрится так, что даже в малом огне можно заметить процесс превхождения внешней энергии. Момент сочетания огня внутреннего с внешним может быть назван прекрасно звучным. Ну, Владыка здесь нам рассказывает, что в будущем мы с чем-то столкнемся. Сейчас же для нас эти процессы совершенно непонятны. Понимаете, как мы можем быть напряжены? Это Владыка говорит о великих учителях. Понимаете, как мы можем быть напряжены, когда явление мозга подобно огню бушующему? Но наши враги и надеются на пределы физических возможностей. Тем более нужно противостать им во всем терпении. Действительно, трудно найти подвижников, не болевших особенными болями. Не раз они не понимали, подвижники не понимали, зачем приходится претерпевать такие боли. Но напряжение огненное не может быть избегнуто при кратчайшем пути к свету. Может ли быть иначе, когда ноги-то на земле, а голова в огненном мире? Чувствуете, да, о чем речь? Ну, те, кто не уснул, в мешках там не копаются, обратите внимание, с вами такое может быть. Ноги на земле, а в голове есть светлые мысли, огонь привлекает к мозгу. И что? Оказывается, подвижники болели особенными болями, но не понимали, зачем приходится претерпевать такие боли, боли от огня. Но напряжение огненное не может быть избегнуто при кратчайшем пути. Но у нас кратчайших путей-то ведь нет. Никто, наверное, из сидящих не собирается завтра стать святым Сергием Радонежским. Тогда в мозгах будет огонь бушующий, как владыка здесь рассказывает. И боли, естественно, будут. И в голове давление будет то понижаться, то повышаться. При низком давлении тошнота будет, при высоком потере сознания. Тошнота и рвота. Но не бойтесь. Следует наблюдать не только наше, но и черное братство. Ошибочно пренебрегать силами темными. Силы темные, что это такое? Как мы себе их представляем? Все, у кого кроме шкурных интересов, материальных, грубо материальных интересов, ничего другого нет, вот это и есть темные силы. Каждый такой эгоист, у которого ничего, кроме шкурного, грубо физического, материального интереса нет, это черная дыра, которая все тащит до себя, всего и побольше. Вот это и есть темные силы, которые все только к себе гребут. Излучать, отдавать ничего не хотят. А если отдадут, только с одной целью, чтобы за это что-то ж получить. Так вот, оказывается, владыка нам говорит, следует наблюдать не только наши, то есть не иерархию света, но и черное братство. Ну, вокруг же у нас черного братства сколько хочешь, да? Ошибочно пренебрегать силами темными. Ну, а среди темных сил там есть не очень темные, есть довольно сильные, а есть супертемные главари, которые власть захватили на человечество. Очень часто победа темная заключается в таком пренебрежении, что те, кто вроде как встал на путь света, а за темными не хочет присматривать. И что он делает? В этом случае люди очень часто говорят, да не стоит и думать о них. Правильно, да? Ну да, здесь иногда такие чистоплюи такие встречаются. Что там про этих темных, понять, надоело. Но следует думать обо всем существующем. Если люди справедливо ограждаются от воров и убийц, то тем более нужно оберечься от убийц духа. То есть не тела, а духа. Нужно оценить их силу, чтобы лучше противостать. Урусовать отважно посетила темных. Но это, видимо, темные такого довольно мощного масштаба. Она видела разные степени их и по мужеству своему обратилась к ним. Действительно, существует такая степень мужества, когда уже мощь тьмы умолкает. Действительно, невозможно переубедить темных. Но можно парализовать их и значительно обессилить. Потому так важно относиться к тьме активно. Из мертвой пыли пыль и порождается. Для чистоты дома запасается разными метлами. Когда же в доме находят скорпиона, то немедленно удаляют его. Урусвати видела стройное собрание темных, и многие собрания могли бы поучиться такой стройности. Правильно в Урусвати, то есть Елена Ивановна Рерих, говорила. Говорила как посланница наша, посланница сил света. В этом утверждении есть великая сила. Не нужно сдерживать силу, когда дух знает, в чем оружие. Особенно усиленно совещаются темные, когда видят, что события не в пользу их повелителя. А вот сейчас у них повелителя нет, а совещания они проводят. Очень часто стали проводить совещания после того, как ликвидировали князя тьмы за последние вот эти 50-60 лет. Главаря нет, волнуются. Особенно усиленно совещается темное, когда видишь, что события не в пользу их повелителя. Светлые силы препятствуют им уничтожить вас. Это нас с вами. Уничтожить силам тьмы мешают. Казалось бы, нетрудно уничтожить мирных людей. Но поверх всех темных богатств существует неодолимая сила духа. То есть у них сила непреодолимая. Правильно сказала им Урусвати. Вы считаете, что сатана непобедим? Но я против вас всех говорю о поражении сатаны. Это она к ним тогда явилась еще, когда он был жив. Ну, главарям черной иерархии. Она к ним являлась. Елена Ивановна Рерих, воплощение Матери Мира. Правильно сказала ему Урусвати. Вы считаете, что сатана непобедим? Но я против вас всех говорю о поражении сатаны. Так можно знать о намерении темных и о силе нашей. Те же, кто думает, что видение сны от пищеварения, такие могут легко проспать самые ценные знаки действительности, знаки космической реальности. Только знающие силы противников могут надеяться на победу. А противники кто у нас? Темные силы. Какую же стройность единения нужно проявить для одоления таких мощных сборищ? Нужно призвать все духовное мужество, чтобы устранить и прекратить малые вещи. В то время, когда один полагает душу за мир, то другой сидит на воде, ну, чудесами увлекается. Воздух поднялся. По воде пошел, сидит на ней, фокусы показывает. Ручкой махнул в воздухе, раз тебе, понимаешь, драгоценное кольцо. Так вот, в то время, когда один полагает душу за мир, другой сидит на воде. Когда один посылает сердце свое во спасение ближних, другой утопает в явлениях тонкого мира. Вот помимо наркоманов, они там утопают в явлениях тонкого мира, а есть такие, которые без наркотиков вызывают такие состояния у себя и в тонкий мир. Удовольствие, кайф там получать. Подвижники великого служения не имеют психизма. Вот именно психизм приводит к такому астральному оргазму. Подвижники великого служения не имеют психизма. Ибо они всегда устремлены духом к иерархии света, и сердце их звучит на боль мира. Психизм – это окно в тонкий мир. Но учитель скажет школьнику, не оборачивайся часто к окну, но смотри в книгу жизни. Так же, видите, по поводу того, заглянуть хочется в тонкий мир. Одна дама рассказывала, а я в астрал выхожу. Ну и чего ты там? Да. А другой рассказывал о нем по телевидению, кажется, Прокопенко. Тот каждую ночь летает по планете, а потом родственникам рассказывает, где что находится, что он там видел. И все, больше ничего не надо. Часто психизм оказывается расслабляющим явлением. Ибо великое служение состоит в чувстве знаний, а не в разных видах психизма. Потому мы, продолжает великий учитель, остерегаем от психизма. Остерегаем от психизма, от устремления взора назад, без определенной задачи и без будущего. Слабый духовный психист является нередко лакомым блюдом для сатанистов. Сейчас в этом, в интернете там. Как они там называются, это вот? Нет. Из тонкого мира они там получают. Да, конечно. Вот эта агни-йога им не нужна. Все, она устарела. Да, вот они оттуда получают все время, так сказать, наставления разные. Как наставление эти называются? Что, никто не выходил в астрал? И с темными, и с астралами никто не общается, что ли? А что вы так? Так вот, слабые духовно-психисты, ну, те, которые тонкие, могут выходить, заглядывать, а духовно они слабые. Вот они – лакомые блюда для сатанистов. Отчего великий Сергий не ходил по воде? Ну, казалось бы, ему-то и вообще. Любая вода – не вода. Просто потому, что ему некогда было уделять дух для таких средоточий, для такой мелочи. Как летать по воздуху там, или ходить по воде, фокусы показывать. Он полагал себя на пользу мира и тем зажигал свое чувство знания. Нужно немалое мужество, чтобы утвердить делами свое чувство знания. Он знал, какие следствия будет иметь его указание, и он принял на себя ответственность. То есть силу тратил на то, чтобы чувство знания проявить. Вот он пошел к одному князю, а тот, этот князь, собачился с другим князем или еще там с третьим. И он ему рассказывал, что нельзя этого делать. А этот начинает оправдываться. Понимаешь, вот тот виноват, вот тот нехороший. А тот ему сразу копнул, понимаешь, поглубже и объяснял, в чем причина. И этот сразу умолкал. Оказывается, он дурак не меньше, чем тот. И вот таким образом пошел туда, и в конце концов он их мирил таким образом. Именно благодаря своему чувствознанию. А не то, что там сидел на воде, понимаешь, или ходил. То есть не тратил энергию, великий дух, на всякую чушь. Ну, хотя эта чушь неплохая, ходить по воде, да? Именно среди великого служения, великого ощущения ответственности, нам следует привыкать к этой чаше. Ибо не может быть кратчайшего пути без испития ее. Великое ощущение ответственности, когда энергии много, может такие чудеса показать, понимаете, что весь мир ахнет, а нельзя. А нам сейчас дай силу такую, да? Мы такое отколем тут. Чувствуете, да? Да, о, пожалуйста, да, показывай. Ой-ой-ой, показывал там. Поезд накрыл там занавеской, от занавеску убрали, нет поезда. Ну. Или зернышко бросил в горшочек, понимаете, через 15 минут все едят, понимаете, апельсины тут. Да. Устремленное к иерархии сердце чует, как нужна и спасительная чаша возношения. Кому-то она только предмет насмешки и осуждения, но кому-то... Это драгоценная сокровищница. У нас, великий учитель говорит, у нас большое желание, чтобы истинное чувство знания развивалось, а не такие вот по воде ходить, там, в воздухе полетать, чудеса показывать, апельсинчики выращивать за 15 минут. То есть вот на это тратить энергию Владыка Света не советует. То есть вот эти моменты мы должны четко себе различать. Ничто не может так отдалить с пути, как отвергание чувства знания. Но начало его лежит в преданности и иерархии света. Вот момент интересный тоже. Если с иерархией света контакт не установишь, то есть не влюбишься в нее по уши, без ума, чувство знания не получишь. А кое-кто рассчитывает, мол, вот, понимаете, тут вот сейчас огненная эпоха, я стану тоже чудотворцей какой-нибудь. А оказывается, нет. Ничто не может так отдалить с пути, как отвергание чувства знания. Но кто против чувства знания? Все за. Оказывается, для того, чтобы его получить, надо в иерархию света без ума влюбиться. Чувствуете, да, момент? Вот кто-то насчет чувства знания там подумает, что у меня, мол, там что-то вроде есть и что-то хочется. Только истинная преданность силам света может не засорить чувство знания личной самостью. А что, вот начнет чувство знания проявляться, а ты его себе припишешь. И перед другими хвостом там повиляешь. А вот смотрите, какой я, понимаете, или я какая. Сразу сзади павлиньи перья вырастут такие. Оказывается, видите, истинная преданность силам света поможет не засорить чувство знания личной самостью. А сколько у нас людей таких вот по телевидению он порой показывает? Таких чудотворцев. Что-то у него началось там проявляться, понять, вот все присвоил, фокусы показывает. Только преданность научит не извращать указания великого учителя. Только преданность позволит найти новые силы. Не устанут твердить об истинной преданности. Ибо часто люди подставляют под это понятие самое отвратительное изуверство. Так мир огненный заповедан. Под истинную преданность люди подставляют самое отвратительное изуверство. А что это за изуверство, интересно? Истинная преданность. Ну, сейчас, пожалуйста, телевидение посмотрите, там службы везде идут церковные, всякие сектантские, понимаете, по планете везде. Это ж там такие посредники между нами и Богом выступают везде, да? В таких одеяниях, понимаете, прям все блестит, сверкает, да? И что? Что, они действительно связаны, что ли? С иерархией света. Если великий учитель пишет, что они враги. Чем они занимаются? Кто это такие? Все, давайте, будьте здоровы.